Свежее утро на радио «Спутник».
Мы продолжаем. Ольга Гаврилова пришла в студию для того, чтобы рассказать нам о самых интересных, актуальных и важных событиях, о которых сообщают редакционные центры радиоагентства «Спутник». Оль, еще раз привет.
Привет.
Начнем с немецкой редакции.
Keiner sagt mehr.
«Спутник. Германия».
Ну вот саммит G20, опять вернемся к нему, хороший сигнал для Всемирной климатической конференции, исполняющая обязанности канцлера, да, уже так надо говорить, Ангела Меркель и вице-канцлер Олаф Шольц высоко оценили вот те решения саммита, которые были приняты в Риме. Но прежде всего я скажу, одним, наверное, из главных решений стало то, что страны-участницы G20 решили отказаться от госфинансирования угольной энергетики. И это, вот, по мнению Меркель и Шольца, означает, что переход на другие источники энергии произойдет намного быстрее.
Да, то есть субсидироваться не будет. Государство
не будет субсидирования.
Но это не значит, что отказывается. Ну, кто-то, естественно, там уже отказался, кто-то в процессе, но пока, так сказать...
Нет, понятно, что уголь пока останется,
нет,
полного отказа нет, да. Ну и Меркель добавила, что природный газ будет играть центральную роль, и это решение имеет большое значение для Африки. То есть на место угля приходит природный газ. Как бы он так это уже и было, но, тем не менее, теперь такая ключевая роль будет отводиться голубому топливу.
Но это, по мнению Меркель, мы же помним, что 10 стран, включая Францию и исключая Германию, заговорили о важности АЭС, собственно, да, и ядерной энергетики. Поэтому что будет
исключая
играть?
Германию, да, как
исключая
раз.
Исключая Германию, да.
Ну, опять же, несколько цитат. Шольц сказал, что вы можете видеть, что мир движется в правильном направлении. Вероятный преемник Меркель, кстати, вот на это указывают наши немецкие коллеги. Но еще многое предстоит сделать. Политик СДПГ также отметил, что всего несколько лет назад нельзя было ожидать, что в середине века можно будет стремиться к климатической нейтральности. Вот, но надо сказать, что вот глава ООН, например, Антонио Гутерриш, он довольно... Он настроен более пессимистически, и он считает, что вот то коммюнике, которое было подписано по итогам саммита, оно, ну, можно, наверное, так сказать, провальное, потому что участники договорились о том, чтобы достичь глобальной углеродной нейтральности к середине 21 века, но, к сожалению, никакой конкретной даты мы не услышали. Хотя, в общем-то, она не один раз называлась. Это 2050 год.
Ну, понятно,
то есть такие размытые какие-то невнятные формулировки, но добьемся мы углеродной нейтральности к середине века. И что?
Ну, это, по мнению некоторых ученых, это должно способствовать замедлению изменения климата. Вот так вот, а если аккуратно. А почему не названы сроки? Ну, понятно же, очевидно.
То плюс, то минус, кто-то скажет 45-й год,
да,
кто-то 55-й.
Помимо этого, никто не знает, как, чем их слова отзовутся, понимаешь, ты как у классика, да? Приняли решение, мы видим, что происходит с ценами там на энергию в этом году в Европе. Это значит, что приняли неправильное решение, и его нужно будет трансформировать, менять и так далее, чтобы соответствовать и сводить эти балансы. Поэтому такие размытые формулировки, ну а что удивительно.
Ну, опять же, да, высказывается предположение, что, может быть, удастся добиться прорыва на климатической конференции в Глазго. Она открылась 31 октября, и в ней примут участие более 100 глав государств и правительств. И вот что самое главное, ожидается, что вот участники этого саммита должны, не знаю, насколько они должны, взять на себя новые, более жесткие обязательства по противодействию глобальному потеплению, что прописано в рамках Парижского соглашения.
Здесь опять make and английский, то есть могут скорее, не должны, а могут взять на себя, да, могут. Ну, посмотрим.
Но мне понравилось больше всего заявление Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании. Он настроен, кстати, тоже оптимистично, так же, как Меркель и Олаф Шольц. Он говорит, что конференция все-таки должна стать моментом истины для мира. Вот в плане борьбы с изменением климата. Правда, опять же, он тоже сомневается, я так понимаю, потому что он говорит, что вопрос, который сегодня все задают, заключается в том, воспользуемся ли мы этим моментом или упустим его.
Расповедаем недомовленное.
Спутник Белоруссия.
Хорошая история.
Хорошая,
министр,
да,
здравоохранения Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси, да, рассказал, как уговаривал Лукашенко надеть маску в красной зоне.
Да, настоятельно рекомендовал президенту Белоруссии надеть маску и другие средства защиты во время его посещения реанимации Лидской больницы. Да. Об этом он сказал в эфире «Беларусь-1», телеканала «Беларусь-1», и отметил, что это связано с безопасностью как людей, которые посещают Красную зону, так и пациентов, которые там находятся.
Я бы сказал, что это связано с безопасностью коронавируса, потому что Лукашенко не боится, Коронавирус боится
он
Лукашенко.
Он вообще не то, понимаешь? Что отменил масочный режим, но сказал, что это, в общем-то, нецелесообразно.
Что после посещения провели исследование и выяснили, что в штамме коронавируса под микроскопом разглядели, и вот между шипами появились усы.
Да?
Да, у коронавируса, да, после посещения Лукашенко больницы.
Это чей снимок, интересно? Не белорусских телеоператоров? Нет. Ну, кстати, вот сам Лукашенко сказал, что никогда не был противником ношения масок. Он отметил, что культура использования масок есть только у врачей, но, в общем-то, это правда, да? А белорусы не соблюдают необходимые меры предосторожности, поэтому пользуются масками неэффективно. Но мы это видим и в Москве, и в других городах, и России, и не только в Белоруссии. Да и вообще во многих странах мира, как носят, неправильно носят маски, не надевая их на нос, да, спуская ниже подбородка.
Да и носят эту маску днями, а то и неделями, понимаешь?
Да, хотя вот эти вот хирургические, медицинские маски, действительно, их надо менять, ну, раз в час-полтора, например, да. А некоторые просто, я видела, в каком они состоянии у некоторых, я представляю, да, сколько дней уже их носят эти маски.
Ужасно.
То есть какая-то правда в этом есть, в словах Александра Лукашенко. Ну вот, что касается вообще вот ситуации с ковидом, то Пиневич сказал, что Минздрав сейчас не видит такого интенсивного снижения заболеваемости коронавирусом и пока не может ожидать этого. И, по его словам, идет такая медленная стабилизация, когда количество выписанных больше, чем количество поступающих пациентов. То есть динамика все-таки в положительную
сторону. Медицина справляется, и больше исцеляет людей. Да,
и что касается вакцинации в Беларуси, по данным министра здравоохранения, первым компонентом привились почти 3 миллиона жителей республики.
Ну, вот. Это, наверное, неплохо для Беларуси.
Ну, 3 миллиона жителей республики, а всего там 9. Ну, в принципе, треть. Сколько?
Треть.
Да.
Мы о том, о чем остатні мрчи.
Спутник Чешская Республика.
Чехия сообщает, что Джен Псаки, любимая многими пресс-секретарь Байдена и пресс-секретарь Белого дома...
И не только Байдена.
Да, заболела коронавирусом.
Об этом она заявила сама в воскресенье 31 октября. У самого американского лидера тест на ковид отрицательный. Так вот, Псаки подчеркнула, что со среды находится на карантине и последний раз общалась с президентом США во вторник. Они сидели на улице на расстоянии 2 метра друг от друга и в масках.
Это же смешно
вот такие
представить
вот,
себе, да.
Пикантные подробности. И, кстати, вот что любопытно, Псаки была вакцинирована. И сама она отметила, что благодаря тому, что она прошла вакцинацию, она сделала прививку, у нее наблюдаются только легкие симптомы, и она продолжает работать из дома. И планирует вернуться на работу в Белый дом по окончании 10-дневного карантина после отрицательного экспресс-теста. То есть у них карантин 10 дней, а не как у нас 14.
Но это потому, что и сейчас ты посмотришь, что нынешние нерабочие дни тоже ведь 9-10 дней. Это связано с тем, что проявляться коронавирус стал раньше. Если необходимо там 2 недели он мог раньше, понимаешь, ты выявляться и не показывать себя, то теперь это 5 дней.
Но вот что касается вот этого самого заразного штамма, дельты, там у него уже разные какие-то названия появились. По-моему, у него еще больше инкубационный период, там до 3 недель достигает.
Ну, пожелаем
выздоровления
здоровья,
скорейшего, Джен Псаки.
Contamos lo que otros callan.
Испано-латиноамериканская редакция «Спутник Мундо».
Продолжение жуткой истории. Алек Болдуин дал интервью и попросил ограничить использование огнестрельного оружия. Алек Болдуин, американский актер, да?
Да, и он впервые поговорил с журналистами вот после несчастного случая, трагического случая на съемках фильма «Ржавчина», где он случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и тяжело ранил режиссера Джоэла Соусу. И я напомню, что ранее Болдуин комментировал вот это произошедшее только в Твиттере.
Там, по-моему, еще история вот эта с этим интервью, что его папарацци преследовали на машине.
Преследовали, в лесу остановили его, да. Он ехал с детьми и женой, по-моему, да, в
автомобиле. Представляешь, ужас какой, кошмар. Да, да. И так нелегко, да, а тут тебя еще преследуют.
Да, и Болдуин сказал, что пока не может комментировать произошедшее, поскольку сотрудничает со следствием. Что касается роковой жертвы, то это был его друг, вот Галина, она была его другом. И в тот день, когда он прибыл в Санта-Фе, чтобы начать съемки, он пригласил ее на ужин с режиссером. И сам актер отметил, что на съемочной площадке всегда царила атмосфера единства и дружбы, а потом случилось вот это ужасное событие. И вот как раз по поводу ограничения использования огнестрельного оружия, Болдуин сказал, что он крайне в этом заинтересован, особенно применение оружия на съемочной площадке, поскольку вот такая мера, она поможет защитить безопасность актеров и членов съемочной группы. И в то же время он признал, что за последние 75 лет вот подобных инцидентов почти не было. Он сказал, это случай из разряда 1 на 1 000 000000.
Ну, наверное, не на триллион. Мы помним и Брэндона Ли, и еще несколько случаев. Журналисты приводили примеры. Ну, хорошо, успеем еще в польскую редакцию заглянуть.
Mówimy o tym, o czym inni milczą.
Sputnik Polsza.
Флагман 6-го флота США «Маунтин Уитни» отправился в круиз по Черному морю. Ну, смешно, да, говорить о военном корабле, что он отправился за огромное количество тысяч километров от своих родных берегов и порта приписки.
Для сохранения свободы судоходства в международных водах, да, для всех стран. Ну, это вот заявление американской стороны.
Да, а то без них, собственно, была под угрозой свобода судоходства в Черном море. Спасибо большое, Ольга Гаврилова, Алексей Тимофеев. Оставайтесь с нами.